Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с новым нашим воскресным вебинаром. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день,
всем. Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. У нас сегодня тема наследия Бааля Сулама. То есть мы так подойдем к основам. Все-таки основной изучаемый нами каббалист, да?
Да.
Источник для нас. Это Бааля Сулама и его старший сын Рабаш.
Да.
Правильно? Вот так мы как-то взяли... И всю цепочку этих больших каббалистов, так, ну, образно говоря, ограничили.
Они не ограничили, нет, они, в общем-то, сконцентрированы в этих двоих. Так что ничего мы не упускаем, если мы изучаем этих двух каббалистов. Во-первых, они самые последние, самые близкие к нам. Во-вторых, они действительно современные каббалисты 20 века. И в-третьих, то, что все предыдущие каббалисты многих-многих веков, они собраны каким-то образом, сконцентрированы в их трудах, этих двух последних каббалистов, Бааля Сулама и Рабаша. И поэтому мы ничего при этом не теряем. Есть много в их работах, где они ссылаются, и где они берут эти первоисточники, более древние каббалистические, допустим, книга Зор, книга Создания и так далее. А есть и такие, где они пишут сами, тогда нам еще легче читать и изучать их. Но, в общем, нам не надо ничего. Даже не выходя за рамки их трудов, мы можем полностью освоить науку Каббала и реализовать ее в том виде, в котором она необходима для нашего исправления.
То есть вы так революционно заявляете, что, в принципе, можно, читая Бааля Сулама, и в этот момент даже не читать Рамхаля, книгу Создания Авраама, там, даже Зор. Вот так вот взять, да?
Да.
Это вообще...
Ну, я так считаю, неважно, но так же...
Да. Это как, знаете, как в детстве мы брали линзы, от солнца так выжигали что-то, как бы линза собирала все солнце.
Можно, да, вот Бааля Сулам для нас, он собирает все, что было до него. Он так и собрал. Он сделал комментарии на всю книгу Зор, он сделал комментарии на книги Ари, ну, все практически. То есть нет ничего серьезного, важного в Каббале, науке о управлении нашим миром, высшей системой управления, которую бы он не разобрал. То есть он все разобрал, все изложил, все приблизил к нам, объяснил все на понятном нам языке. Так что мы не можем здесь практически сегодня понять ничего в мире, в его управлении, в его цели, если мы не будем изучать его труды.
Вот, зная, в принципе, неплохо историю Бааля Сулама, все-таки немножко писал о нем, я вот вижу, что он был просто... Значит, революционером таким, просто переворот сделал в своей области, в этой каббалистической области, и для всех его, для всех он был или ненавистен очень, очень сильно, или любим очень сильно. Не было чего-то среднего.
Да, так и есть. Те люди, которые его понимали, его любили, кто не понимал, естественно, ненавидели. Причем действительно очень сильно. Буквально были такие люди, которые, когда его похоронили, после этого приходили на кладбище и топтали могилу.
Плевали, даже говорили. Вот
даже плевали?
Плевали на могилу и топтали. Представляете, как надо ненавидеть?
Да. Ну, это... То есть они верили, что этим они что-то могут сделать.
Тогда вот для разгона, вот я бы спросил, что для вас вот это вот был революционер Бааля Сулама? Вот я знаю, что вы как бы его тексты начали читать, у вас заиграло.
Ну, у меня открылись глаза.
Именно на Бааля Сулама?
Да. Потому что до его текстов я читал очень многое, в том числе Рамхаля, Рамака, многих каббалистов серьезных, которые пользовались популярностью. Они действительно большие каббалисты.
Гаон из Вильна.
Да, Агра. И я не видел, что я оттуда что-то получаю. У меня... Я не входил в эту струю, я не понимал их языка. Они мне ничего не говорили, как-то не сообщали ничего. Хотя вроде я слышу, читаю книги, но это не та система изложения. Вот не ложится на меня. А когда я открыл Бааля Сулама, как как, я не знаю, как сказать, все открылось. Все стало непонятно, но текст, его изложение, его система, его раскрытие, как он тебя ведет, посмотри сюда, посмотри туда, теперь ты видишь разницу или так, и так далее. То есть, то получается, что учитель с тобой занимается, играется, он спрашивает и отвечает. У Баля Сулама же все так построено на вопросах и ответах. Он сначала задает вопросы в статье, а потом всю статью и отвечает на них. Это методически верно, правильно ведь. Поэтому мне, естественно, это импонировало.
То есть вы искали все-таки научное изложение, да?
Да, такое? Обязательно, да, только научное.
Не мистическое, не эмоциональное даже, вот именно научное.
Нет, 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 это вообще все совершенно было для меня неверным, неправильным, ненужным, совершенно неважным.
Ну, в чем его язык был научный, современный?
А вот хотя бы в том, что он спрашивал. В этой статье я хочу выяснить такие-то вопросы. 1, 2, 3, 4 перечисляет 20 вопросов. И потом их выясняет постепенно, один от другого, один от другого. И приводит их к четкому результату, резюме. И в итоге что-то получаем, и в итоге получаем то-то, то-то. То есть результат остаток. Поэтому такой подход, естественно, для меня, выпускника университета, начинающего научного сотрудника, для меня это было все близко, понятно. Я понимал, что здесь серьезный человек передо мной находится, а не какой-то верующий там, и который меня хочет запутать там в своих ощущениях, что вот там так ему кажется, и вот это он хочет навязать мне. Понимаешь? Так что это очень важный подход.
Да, действительно, сразу видно, что он как методист очень выстраивает и логическую цепочку, и вообще подход такой. А еще интересно, что он очень много обращался, изучал современников. Все, что касалось не его области, а какие-то, ну, как бы да, неродные дисциплины и психологов, и политиков современных. И он их упоминает в своих трудах.
Вот известно нам, что книга Шамати, услышанная, написана по его беседам.
Его беседам со своим старшим сыном.
Со своим старшим сыном.
Моим учителем.
То есть даже так происходило, что Рабаш почти слово в слово запоминал, и выходил, и записывал, и на уроках тоже запоминал, да, записывал. То есть у них было такое совпадение свойств, что он мог записать слово в слово практически. Вот Алиса спрашивает нас, поскольку это труд Баля Сулама, как чтение Шамати может помочь мне переварить и осознать новые духовные состояния, которые я начала ощущать, изучая науку Каббала?
Я скажу вам так, всем, в том числе и
тебе, Алисе,
да, что Шамати, она постигается очень-очень постепенно. Допустим, если ты сегодня 20-летняя женщина или мужчина, неважно, то через где-то, может быть, 10-15 лет ты начнешь понимать, если будешь следить за нами и идти вместе с нами, то где-то через 10 лет начнешь понимать, о чем вообще книга это говорит, о ее глубине. Ты начнешь находить в себе адекватные состояния. Книга станет твоим ведущим гидом по твоим духовным состояниям, по твоей душе. Ты будешь читать ее, и внутри тебя будет все переворачиваться в Но это не роман. Это никак. Это не психологически будет тебе все в тебе переворачиваться, а будет в тебе раскрываться в разных состояниях, ракурсах высший мир в тебе будет ощущаться. Вот так она будет работать. Постепенно все больше и больше, но не жди, что это будет быстро. Это может занять и 10 лет тоже.
Вот как я рассказывал, как Баля Сулам, когда нашел эту книгу «Древо жизни» у своего учителя, да, Рэби Спорсова, и так обрадовался, и был полон всяких надежд. Вот я наконец нашел. А дальше ваш учитель Рабаш сказал, не знал он, мне очень нравится это, не знал, что только через 20 лет он сможет понять, что же он нашел, и начинать постигать это. Вообще, да. Человеку не просто слышать, что вы только что сказали, через 15-20 лет только начнет вот это вот просачиваться.
Это не проблема. Я вам скажу, что это естественное и необходимое условие постижения высшего мира, потому что мы должны выстроить в себе элементы его ощущения, элементы его осознания, постижения. Это непросто. Это рождается в нас, собирается в нас по таким маленьким частичкам. И это же ведь аппарат чувственный и понятийный. То есть и сердцем, которое чувствует, и разумом, которое вызывает определение, понятие. Поэтому сочетание этих двух систем, чувственной и мыслящей, оно нам непонятно. В нашем мире этого нет. Музыка. Искусство какое-то там, рисование, неважно что. Это все нету четкого, очень, очень четкого, связанного такого понятийного ощущения во всех наших понятиях, в чем бы то ни было в нашем мире, с ощущением чувственным. Как одно от другого зависит? А сопряжение между ними возникает именно в Каббале. Поэтому это берет столько времени. Но это не важно. А важно, что вы в себе строите вот это правильное сопряжение между ощущением и пониманием, чтобы влиять из ощущения на понимание, из понимания на ощущение. Вот это и есть конструкция души. И это нам надо в себе выстроить. И постепенно у вас это создается, я вижу по вас. Только это берет немножко времени. Ну, так что вы все в основном молодые. И даже если там есть где-то какой-то среди нас старичок или бабушка, я уверяю, что они успеют все в этой своей жизни выйти на уровень высшего мира, вечности, совершенства. Вы увидите. Никому не дано просто так прикоснуться с Каббалой и на этом все остановиться. Нет. Если человеку дано, если он пришел, если он услышал, то значит у него в этой жизни этот шанс реализуем. Зависит только сейчас от его усилий.
Роман из Львова. Чтение птихи или учение 10 сферот больше помогает выстроить понятийный аппарат?
Нет. Птиха и учение 10 сферотах, они вспомогательные для развития души по сравнению со статьями и письмами Баля Сулама и Рабаша. Нет большего влияния на душу, чем статьи Шамати, услышанная.
Такой вопрос, можно ли сравнить, но духовная работа — это Шамати и письма Баль Сулама ученикам. Можно ли сказать, в чем особенность?
В чем особенность? Потому что в статьях Шамати Баля Сулам берет определенную тему и рубит ее четко, объясняя ученикам, о чем речь в каждой статье, наговоренной им. А в письмах он, в общем, на злобу дня, что называется, берет статью из недельной главы Торы, берет что-то еще там. Но, в общем, это не систематическое изложение материала, но есть там действительно такие куски, которые мы просто проглатываем и не можем отпустить.
Да, вот, например, вы рассказывали, что в 17-й статье Баля Сулама вы, когда там выступали перед преподавателями там, которых вы когда-то привели к Рабашу.
Да.
Именно 17-я статья на них страшно сильно повлияла, когда говорится, что только маленькое отклонение в начале пути, маленькое на волос отклонение от прямого пути приводит дальше к искажению такого
мозга. На этом я с ними и сыграл.
Да, вот так вот они занервничали. Я хочу спросить, вот Сергей из Санкт-Петербурга спрашивает, слышал, что достаточно одной страницы текста, написанного постигшим духовный каббалистом, чтобы войти в духовное. Вопрос, зачем было написано столь разные и множество книг, тысячи страниц?
Ну, во-первых, для каждого человека есть свое предназначение, свой тип души, свое продвижение вперед. Так что кому-то нравится больше это, кому-то больше это. Разными путями мы идем к Творцу. Мы не идем к Нему обязательно одними и теми же шагами. Кто-то шагает левый, кто-то шагает правый. Кто-то задерживается немножко на полшага, кто-то еще как-то. Это все, сказать вам, я не представляю вообще, не вижу, что есть какие-то письма и статьи Баля Сулама и Рабаши, которые... в общем, повторялись бы, из каждой из которых не надо было бы взять какое-то зернышко. Но это не важно. В общем, когда мы их изучаем, то мы приходим к состоянию, когда это все перерабатывается в нас, пережевывается и дает результат.
Ну вот вопросы часто задают, зададим такой пикантный, можно сказать. Дима из Киева спрашивает, почему Баля Сулам сжег около 50 статей, типа, он пишет, «Последнего поколения», «В мир в мире», что в них мы потеряли?
О, то, что мы потеряли, я не могу сказать. Я не могу сказать, что мы потеряли. Могу только сказать, что действительно он сжег, потому что он не написал. Большую часть из них он просто не написал. Перестал писать. Потому что ему запретили выпускать эти статьи. Вы знаете противников Каббалы. Вы тоже видите в интернете, что там наезды на нас. Но сегодня наезды, пускай они будут здоровы. Нам эти наезды не мешают распространяться. Вот. В то время это же было невозможно. Была подана заявка английскому мандату, который в то время хозяйничал здесь, в этой стране. И ему запретили. И поэтому он сказал, если так, значит, это верный признак того, что не надо мне ничего писать. И больше не писал. Очень жаль, конечно. Потому что мы лишились этим огромного количества, ну, такого уникального, конечно, материала, но, наверное, это надо. Иначе было бы слишком много для нас, и мы бы не знали, что делать.
Тогда все-таки объясните, пожалуйста, еще тоже продолжаем этот вопрос. Он всех интересует, да. Он много тайны. Почему вы говорите часто, что это тоже является раскрытием еще каким?
И что?
Вот то, что сжигаются рукописи, что это является раскрытием.
А дело в том, что когда человек пишет, а потом сжигает, я имею в виду о каббалисте, то он уже раскрыл это в нашем мире. В нашем мире уже это записано. В нашем мире это уже прозвучало, прочитано, прошло через человека, через ощущение человека. То есть высшая сила, она уже в человеке в этом реализовала себя. И когда в каком-то человеке в нашем мире это уже реализовалось, произошло, ощутилось, то это уже будет достижимо другими. Поэтому после этого он может все сжигать, это уже не важно.
Вот вопрос такой по изучению трудов. Александр из России спрашивает, в чем принципиальное отличие трудов Баля Сулама и Рабаша?
Баля Сулам, он университетский человек.
Научный.
Он ученый, научный, он с очень четким умом ученого, исследователя, систематизатора, аналитика. Это было его подходом к жизни, к каббале. А его сын, старший Рабаш, он...
методист, да, больше?
Методист, да, чувственный, ближе к людям, применяющий, да. Он был популяризатор, в общем-то. То есть то, что он делал, он взял то, что сделал его отец, и опустил до уровня популяризации кабалы для всех.
Можно сказать так, что Болеслав как бы спустил ступени сверху вниз, а Рабаш взял за руку и потихоньку начал по ним поднимать. Можно так или нет?
Ну, можно так сказать. Ну, в общем, конечно, это дополняют один другого, но Рабаш на уровне практически нашего мира описал очень четко вхождение в систему высшего мира, ощущение высшего мира, как начать ощущать Творца, начать ощущать действия высших сил на себе, как надо, взаимодействуя с ними, подниматься по этим ощущениям. Это все Рабаш описал. Баля Сулам писал об этом намного более высоко, я бы даже сказал, высокопарно. Ну, вот такие они разные.
Ну, вот вопрос у нас есть из Риги. Давайте послушаем.
Многие люди вот спрашивают, можно ли почитать первоисточники без комментариев Бальсулама, там, Лайтмана, еще кого-то. И очень-очень просим, мы не знаем, что им отвечать, в Маке или новое приходящее, что им ответить и насколько это важно, нужно им, и поймут ли они что-то. Спасибо.
Насколько важно читать не Бальсулама и Рабаша, а мои, допустим, книжки, да?
То, что комментировал Бальсулам. Какие первоисточники? Вероятно, Ари имеется в виду? Или,
имеется в виду до Бальсулама, то, что он... О, вы можете их читать, конечно, но вы ничего не поймете.
«Врата намерения»,
да,
«Древо жизни».
Вы можете читать, пожалуйста. Я лично уже от этого давно отказался. Потому что я вам скажу, каждое время, каждый период исторический, он имеет свою систему изложения материала высшего мира. Системы высшего мира. Потому что в разных поколениях, в разные периоды в наш мир нисходят разные души. И поэтому те души, которые нисходили где-то там 3000 лет назад, 2000 лет назад, у нас есть их сочинения, но мы не можем серьезно, четко их изучать, абсорбировать, в себя впитывать. Это не тот слой душ, которые могут быть для нас учителями. А уже ближе к нам, которые, допустим, от Ари, это где-то 15-16 век и далее, каббалисты, их уже мы можем понимать, ощущать, взаимодействовать как-то с их трудами. Да, но в принципе я считаю, что после Баля Сулама и Рабаша новых каббалистов не понадобится. А мы только лишь для того, чтобы приблизить человека, сделать несколько таких первых шажков, чтобы сделал с нами вместе, а потом вошел в их труды.
Ребят, вы готовьте ваши вопросы. Понятно, что тема непростая, и, может быть, у вас не так много вопросов будет. Но задавайте вопросы. Вот Николай из Берлина спрашивает по поводу Шамати снова, поскольку вы сказали, что эта книга очень важная, она чувственная, очень эмоциональная. Он спрашивает, если Шамати вызывает во мне бурю чувств, можно назвать это свидетельством, что он подходит мне по типу моей души, по моему предназначению?
Ну, конечно.
То есть так можно проверить книгу?
Ну, нет, проверять ее так просто нельзя. У тебя просто нет других книг. И тебе некуда деваться. Все равно книги Баля Сулама и Рабаша – это то, что у тебя есть. Я советую ни на что больше не распыляться.
Но, тем не менее, вопрос Андрея Васильевича из Минска. Чем отличалась система изложения Баля Сулама от системы изложения Рамака?
Это огромная разница. Дело в том, что Рамак объяснял все с точки зрения распространения света, а Ари объяснял с точки зрения исправления килим, сосудов, желаний. А поскольку мы это сосуды желания, то для нас ближе система Ари. И Рамак сам, когда он увидел распространение Ари, как Ари это описывает, он оставил все свои постижения в Кабале и начал учиться у него как ребенок, как обычный студент.
То есть можно сказать, что вы
хотя
когда...
он был в два раза старше Ари.
Вы когда рассказывали, что это... Рамак как бы был последним в этом поколении его, да, такой от света шел,
да,
вы говорили.
Да.
А Ари пошел от экранов, от работы. Вопрос был о Баля Суламе, то есть следует сказать, что Баля Сулам это как бы продолжение Ари на самом деле. То есть та же система экранов и у, да, Баля Сулама. Вот, сейчас, секунду. Вот спрашивает Олег Юдаков из Краматорска. Есть много видео с музыкой Баля Сулама. Он был музыкантом или композитором? Или это форма выражения? Или ощущение? Что это такое музыка?
Любой каббалист, он более-менее когда-то в свое время, в какой-то период своей духовной творческой жизни писал тексты песен или музыки. То же самое сделал Баля Сулам. У нас есть тексты еще от царя Давида. Это где-то почти 3000 лет назад. Тиилим, так называемые псалмы. То, что написал царь Давид. И другие есть тексты с того еще периода. С периода первого храма, второго храма и так далее. То есть... более 2000 лет назад. Но мы не знаем вообще музыки. Она практически не записывалась. Есть знаки в текстах, как читать, но это с какими интонациями читать, потому что это тоже имеет значение. Но самих нотных знаков нет. Не придавали им значения. Потому что человек должен от себя выговаривать это. Так вот, после всех этих каббалистов, Баля Сулам, да, у него был период, правда, очень краткий, когда он написал много своих мелодий. Ну, как он написал? Он их напевал своим ученикам. Ученики подхватывали и таким образом записали это потом еще на магнитофон. Я еще помню эту огромную катушку, бобину такую, знаете, когда были такие магнитофоны не с кассетами. Сегодня и кассет-то нет, и магнитофонов нет. Вот, а были еще с такими бобинами. И он это все записал. Я слышал эти записи, конечно, они очень уже были старые, плохие, но мы их все освежили, что называется. Вы можете их увидеть, познакомиться с ними в нашем архиве, на нашем сайте. И то же самое Рабаш.
Да. Если упомянули музыку, Олег из Днепра спрашивает, можно ли сказать, что семь нот, семь тонов соответствуют семи сферот?
Конечно, все это не можно, иначе бы не произошло. Есть у нас 10 сферот, и начиная с бины и далее, это 8 звуков, и все они строятся действительно по этой же гамме, по этой системе. Это все одна и та же система воспроизведения, восприятия, также и цвета радуги, то есть неважно, звуки, цвета, это все построено на одной и той же системе Зарампина, взаимодействия Зарампина и Малхут.
Здесь такая история, написана она в книге о Баля Суламе, то есть в такой исторической книге о Баля Суламе, там написано, что это в Англии вдруг он сел и начал играть.
Как?
Он в Англии когда был, он сел и начал играть на фортепиано. Подошел к нему его помощник и сказал, я не знал, что вы знаете нотные знаки, вообще же вы можете играть. Он говорит, ну я слышу. Такой вот ответ был, простой, человека играющий. Вот очень походит, как вы рассказали, как человек, который не знал иврита совершенно, где-то там в алтайской деревне, вдруг начал писать на иврите. Так для Баля Сулама вдруг оказалось естественным встать и сесть и играть.
Да.
Немножко выглядит, знаете, так для логического человека, так не учась, можно играть.
Нет, он чувствует это воспроизведение.
Практически как семь сферот эти, как будто он играет.
Конечно.
Ну, такой тоже вопрос часто интересует всех. Женя из Киева. А какая из книг Баль-Сулама содержит самый мощный свет?
Шамати.
Даже вы не сказали «Учение десяти сферот», вы сказали «Шамати». Вот интересно.
Как-то нет. «Учение десяти сферот» – это сложная книга. Она не может быть так просто постигнута человеком, и он не может из нее начать получать высший свет, исправление. Нет.
Вот Юля из Харькова по этому поводу спрашивает. Правильно ли я думаю, читая первоисточники, мы соединяемся как-то с теми каббалистами духовно? Идет нам их помощь?
Конечно.
Так идет их нам
помощь? Да, они вы включаетесь в их душу, в их систему восприятия.
Вопрос, есть вопрос более из Пловдива. Угу. Ребята, давайте вопрос.
Пловдив.
Здравствуйте. Как правильно читать статьи Рабаши и Баль-Сулама?
Это не знаю, как вам ответить. Во-первых, взять... Я бы читал бы на вашем месте, когда вы начинающий еще и не проходите определенные духовные состояния, я бы просто читал бы от начала до конца. Брал бы статейку, читал на следующий день вторую статью или через несколько часов вторую статью. В общем, все время бы читал, максимально наполняя себя во всех обстоятельствах. Вы едете там где-то в автобусе, в метро, как-то держите рядом с собой эту книжку и раскрывайте ее при всяком удобном случае. Это то, что я советую. А затем постепенно начнет на вас работать. Ну, естественно, кроме этого, вы должны изучить птиху, введение в науку Каббала. Ну и далее все-таки статьи остальные, Баль-Сулама, Рабаша, много материала есть. Но, по крайней мере, материалы о группе, которую написал Рабаш, первое его, сколько там, 20 статей?
Да, мы обычно говорим 20-30, вот. Да.
Это вы обязаны прочитать, сделать краткие выводы, выписать их. У вас получится где-то страничка, максимум страничка текста. А остальное уже читать более систематически. Я изучал так. Я читал статью, допустим, любую статью Баль-Сулама или Рабаша по книжке или как. И делал краткое резюме. Хотя оно было неправильным, неполным, неважно как, но все-таки передо мной стояла эта задача. Так я себе поставил. Вот. И так у меня осталось впечатление от прочитанного. А затем, через какое-то время, я снова повторял и видел, что это уже все, я уже на другом уровне.
Да, тем более для вас, ребят, сейчас все готово. Вы сейчас вышли, все это вот маленькая зелененькая книжечка такая по этим 20 статей Рабаша и вообще масса у нас переведенного на русский язык. Вот вопрос такой у Артура из Уфы. Есть ли культ личности в Каббале? Верите ли вы в непогрешимость некоторых авторов или ко всем нужно относиться с долей скепсиса?
Вы понимаете, я со своим маленьким постижением в духовном не могу позволить себе мерить каббалистов. Я вам говорю об этом совершенно откровенно. Ведь несмотря на то, что я ощущаю, постигаю, чувствую, нахожусь в каком-то духовном пространстве, но я в нем, допустим, нахожусь как какой-то там, допустим, 15-летний паренек в нашем мире. Что я могу об этом серьезно сказать? Но в духовном мире, когда ты постигаешь, даже вот на таком уровне, юношеском, это тебе дает ощущение того, что ты всего лишь юноша. И еще много чего не знаешь, и поэтому не, 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 можешь открывать рот и критиковать или что-то делать. То есть таких великих учителей, как мои учителя Рабаш и его отец Баля Сулам, ну а далее до них Баль Шем Тов, Ари и так далее, я не могу себе даже... А что я могу там критиковать? Там все абсолютное постижение Творца. И поэтому мне нечего сказать по этому поводу. Я принимаю их книги как абсолютное знание. Абсолютное. Это такие люди, которые, в принципе, до своего уровня не ошибались, а уровень их был практически в полном исправлении. Единственная разница между ними есть, что каждый это постигал из корня своей души, поэтому есть разница в изложении. Так для меня это даже хорошо. Я читаю из одного ракурса постижения высшего мира, из другого, из третьего, и меня это развивает.
Баль Сулам очень сильно вышел за рамки общепризнанного каббалиста. У него очень широкая общественная деятельность. Встречался с общественными деятелями, писал статьи, которых никто до него написал.
Да.
Можете немножко что-то на эту тему сказать?
Я не могу ничего особенно сказать, поэтому он пытался рекламировать, пропагандировать, распространять каббалу любыми путями, которые только можно. Он встречался со многими и другими каббалистами, и вообще простыми людьми, учеными, государственными деятелями. Когда в Польше была революция, или как это назвать?
Первомайские демонстрации.
Первомайские демонстрации, да. Он ездил туда, он думал каким-то образом использовать это воодушевление, которое есть в польских рабочих, рассказать им о том, что на самом деле можно привнести в наш мир, изменить их жизнь с помощью каббалы. В общем, пытался всеми силами. Рабаш был намного скромнее, намного ниже. Он был уже в том периоде, когда вокруг него существовала очень серьезная противодействующая сила, и поэтому особенно не дергался, что называется, грубо говоря. Вот. Я вырос рядом с ним, и поэтому понимал, каким образом он, в общем-то, ограничен в своих действиях. Ну, что можно было сделать? Ничего. Когда его не стало, и начал я работать, продолжать его путь, я поставил цель перед собой максимально разбросать все знания каббалы на всех языках, по всему миру, по интернету, где только можно, не обращая внимания ни на кого. Пускай меня проклинает весь мир, а я это буду делать». Вот так назло миру я по сей день и существую.
Назло миру.
А?
Ну, это красиво, конечно, но, с другой стороны, все-таки Рабаш не меньшим революционером был. Он все-таки принял 40 абсолютно светских, нерелигиозных, вообще далеких от всего людей, учеников, понимаете? Да. Это все-таки была революция.
Нет, это революция.
Вы еще сами рассказывали, что приходили к нему и говорили, что ты делаешь? Ты что
да.
делаешь?
Но ну-ка. Он все-таки это все... Не так резко.
Да, не так резко.
Вообще сделал, конечно, серьезный скачок вперед. Да.
Но ты, Юрий из Украины тоже пишет. Вы говорили, что были запреты публикации, обвинения в сторону Баль Сулама. Но тоже было не так просто распространяется.
Да, конечно, мы об этом говорили сегодня же тоже.
Угу.
Сейчас.
Вопрос такой. Дорогой учитель, я засыпаю при чтении ТЭС. Азор слушаю, и он завораживает. Стоит ли дальше продолжать усилия в ТЭС, как вы говорили, или он только для мужчин? Это Клара из Питера.
А, нет, если вы женщина, то вы можете вообще ТЭС не читать, а читать статьи Баля Сулама, Рабаша и письма.
Вот как раз, поскольку у нас все-таки 50-60% женщин изучают каббалу, вот Юлия и Ставрополь пишет, как женщине чувственно соединиться с написанным Баля Сулама. Именно женщина.
Какая разница женщине или мужчине? Так же, как и мужчине. Перед вами находится текст, который соединяет вас с Творцом, для которого вы или мужчина, в принципе, творение я. Вот и соединяйтесь.
То есть вы считаете, нет особых таких путей для женщин?
Никаких мужчин? Особых путей нет. Единственное, что, как сказано и для мужчин, и для женщин, что человек должен учиться там, где зовет его сердце. По зову сердца. То есть нравится таз, читайте. Нравится больше шамати, читайте. И так далее. В общем, где вам удобнее, где вам приятнее, где вы чувствуете, что вы наполняетесь внутренне.
Санкт-Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой Раф. Вопрос. Во время уроков или вебинара мы должны первым делом внутренне связаться с учителем или с десяткой? Или это должно происходить одновременно?
Вы должны связаться с десяткой. Вы должны сделать так, чтобы вы и десятка были одним общим целым. И тогда вы уже можете слушать учителя и реализовывать в десятке то, что он говорит.
Спасибо.
Главное – это десятка. Но что делать в десятке, для этого нужен учитель.
Сочи.
Давайте, Сочи.
То есть я вот слышал, что получается Баальсулам, он первый, кто остро почувствовал необходимость распространения каббалы, да, там получалось или нет у него, потом Рабаш, сейчас уже вы. А что такого особенного было вот во времени Баальсулама, что именно он первый получил вот необходимость внутри срочно распространять надо, хотя он жил около 100 лет назад, там, или 80 лет назад. Что такого произошло тогда?
Произошел поворот в мире, в том, что мир начал очень резко меняться. Он стал более эгоистичным. Произошла революция научная, техническая, культурная, и просто революция. Во многих странах изменились режимы, и поднялся народ, крестьяне повалили в город и так далее. То есть мир стал более концентрированным, более требовательным, и поэтому можно было начать распространять уже науку Каббала в более таком, как сказать, ну, реализуемом виде. То есть человек начал спрашивать уже, для чего живу, почему живу, а не просто живу, как корова его рядом живет, так и он живет. А он уже начинал приобщаться к миру, к культуре и все такое. Тут машины, самолеты, связь между людьми. То есть это все совершенно другое человечество. 20 век он сделал с нами то, что не делали все предыдущие века. И поэтому раскрылась Каббала. Дальше.
Вот Азар из Баку спрашивает, вопрос длинный, но сократить его можно так. Баальсулам в предисловии описывает ситуацию, при которой человек делает все возможное, как бы, как там написано, 3-5 лет, не достигает необходимого. И дальше он спрашивает, почему изучение Каббалы считается последним шансом? Что человек потом приходит в Каббалу, должен
нет,
прийти.
Нет, это все написано в предисловии к ТЭС.
Да.
Для того, чтобы те люди, которые стремятся изучать Тору обычную, чтобы они знали, что Тора дана для того, чтобы исправить себя и начать ощущать Творца, раскрыть Творца человеку в этом мире. И поэтому, если ты изучаешь в течение 3 лет обычную Тору и не видишь ни результата, значит, ты должен обязательно перейти к Каббале.
Ну, в принципе, так и мы говорим, что это шанс. Изучение Каббалы, так или иначе.
Это шанс.
Для неизучающего, изучающего, для любого человека.
Да.
Вот Александр из России спрашивает. Баальсулам говорил, что в нем воплотилась душа великого Ари. Ведь действительно есть такое письмо.
Да.
Это та же самая душа, или он просто достиг того же уровня, что и Ари?
Нет, это та же самая душа. Это душа. Это называется ибурный шамот, так называемый.
Зародыш души, да, как бы.
Да.
Алма-Ата, пожалуйста.
Здравствуйте, Раф и Мировой Кли. Скажите, пожалуйста, общаетесь ли вы с кем-то из великих каббалистов в духовном мире? Если да, то какую информацию они вам сообщают?
Задавайте следующий вопрос.
Здравствуйте, учитель. У меня вопрос. Мы из творческой индустрии очень долго, наверное, ждали эту тему. И сегодня хотел бы задать вопрос. Как вы видите творчество каббалистического искусства с точки зрения живописи? И сразу же следующий вопрос. Видите ли вы создание мультфильма для маленьких каббалистов? И как вы видите этот мультфильм? Спасибо.
Я вам скажу. Каббала, она только начинает раскрываться. Она ждет вас. Вы получите это от нас и начнете ее дальше развивать. Вы раскроете ее людям в разных аспектах. Вы сможете рассказать, показать, дать им прочувствовать, что несет нам раскрытие высшего мира. И затем и для детей, и для взрослых вы начнете создавать всевозможные пособия, завлекаловки всякие, учебники, задачки и так далее, которые будут их развивать, приближать к тому, чтобы ощутить высший мир, ощутить состояние между людьми и так далее. Я считаю, что здесь есть место для всех видов творчества. Для всех. Даже для рисования, чего вообще в Каббале никогда не было. Но и то можно каким-то образом что-то изображать, что-то делать. Для детей особенно. Чтобы чувства каким-то образом изобразить. Поэтому я уверен, что найдется место для всех. Вы по мере того, как вы изучаете, пытайтесь это делать. А каким образом вы бы смогли с помощью именно своего вида искусства, изобразительного какого-то там, да ведь, что-то изобразить для других, чтобы они немножко больше поняли, какой посыл им несет Каббала. Попробуйте об этом подумать. Дальше.
Общий вопрос Евгения из Рязани. Существует ли конец обучения в Каббале?
Конец обучения не существует. Конец обучения, он в бесконечности, потому что даже после того, как мы оставляем этот мир, мы продолжаем постижение в высшем мире, уже вне наших тел. Так что не волнуйтесь, все еще впереди.
А конечное состояние, к которому должен прийти человек?
А конечное состояние – это полная связь со всеми творениями и с Творцом в одном едином союзе, желании, общем желании.
Вот Дмитрий из Пскова спрашивает, Каббала – это ведь тоже наследие? У кого принял наследие Баля Сулам? Кто его был учитель?
Да, у него был учитель, его учитель, так называемый учитель из Пурсова. Это маленький городок под Варшавой, где он жил. И Баля Сулам к нему ездил, учился. А затем, когда он увидел, что уже практически перерос своего учителя, то он решил, что надо оставлять Польшу и уже уезжать сюда. И так и поступил.
Кристина Вишенко. Читаю из Санкт-Петербурга. Читаю книги по Каббале, все происходит на многочисленных переживаниях и ощущениях. Но дело в том, что после чтения все улетучивается из головы. Что с этим делать?
Ну так это же хорошо. Читая, вы все это переживаете, то есть это все проходится в ваших состояниях. И не волнуйтесь о том, что они исчезают. Главное, чтобы вы их прошли, что они проработали в вас столько, сколько должны были проработать. А далее это не важно. Вы не волнуйтесь, ни о чем вообще не надо переживать. Самое главное, вот что я, чтобы не забыл, вы ничего не должны удерживать ни в памяти, ни в чувствах. Ни в сердце, ни в разуме. Ничего не удерживать. Пускай все течет. Пускай все течет. Всегда следующее состояние будет в чем-то обязательно выше, лучше предыдущего. Так что освободите для него место.
Ну вот, смотрите, Александр спрашивает. Вы не боитесь, что после вашего ухода архив Каббалы перестанет быть таким же доступным, как сейчас?
Архив Каббалы? Ни в коем случае. Во-первых, между нами говоря, вы имеете дело с очень большим пройдохой, что ли, да? Или как сказать?
Эгоистом.
Я сделал 5 копий нашего архива.
Меня так просто не обведешь. Назад.
Да, в их полном виде. Они находятся в Москве, в Питере, в Киеве, по-моему.
В Торонто.
В Торонто. У нас в Израиле, еще где-то в Европе. То есть, что бы ни произошло, все равно наш архив будет жить и существовать, и вы сможете всегда получить к нему доступ.
Падет интернет, Facebook и так далее.
Да-да, никаких проблем нет, свободный доступ, пожалуйста, у каждого. Если у вас есть возможность поставить где-то у себя ящик этот с архивом, нашим каббалистическим архивом, мы это можем сделать и у вас. Только это стоит больших денег, это несколько десятков тысяч долларов. Но мы это делаем. Для того, чтобы в любом случае сохранить. И думаем отправить это также и в Австралию, в Южную Америку. То есть в любом случае, чтобы этот архив работал. То есть, даже вот, допустим, если Россия будет когда-то изолирована от всего мира, то внутри России будет работать в их интернете на наш архив.
То есть, разумею, нас голыми руками не возьмешь. Вот это вот.
Ну, я пытаюсь сделать все, что от меня зависит.
Джульетта спрашивает, очень практический совет она спрашивает. Вот вы сказали делать резюме статьи Рабаша, Баля Сулама. Она спрашивает, важно писать своими словами или можно выдержками из этих статей, которые тебе в настоящем...
Нет, своими словами, только лишь своими словами.
Вот как поняла, да?
Как поняла, да.
Ничего, что ошибается, что, может, не так
нет,
поняла.
Нет, не важно. Главное то, что вы пережили. Вот это напишите 2-3 предложения.
Мне очень интересно, вы как-то говорили, что Рабаш смотрел у себя записи свои, говорил неверно, зачеркивал и писал снова.
То есть, да, конечно. Так все время проходишь эти состояния.
Вот еще один вопрос тоже про ощущения. Эдуард из Киева. Если я читаю письма Баля Сулама и ощущаю, как перекатываюсь вместе с автором из одного описываемого состояния в другое, как не выходить из этого внутреннего движения вместе с ним?
Не выходить?
Не выходить.
Как оставаться с автором все время?
Это надо действительно большие усилия. Но даже если этого не получается, не переживай. Ты все равно придешь к этому снова. Не надо, самое главное, не надо пытаться удержаться в каком-то определенном состоянии духовном. Каббалисты настоящие, они даже просили о том, чтобы все забыть. И начать по-новому. Представляете? Настолько они... понимали, что новые состояния, они лучше старых. И не надо бояться ничего. Отдайтесь этому течению, пускай оно вас несет вперед.
Вот еще практический совет. Марат из Уфы спрашивает. Мне кажется, что мне научный подход больше не нужен. Благодаря научному подходу. Читаю Тейлим, Коэлит, каббалистические тексты с прицелом, что я не понимаю ни слова в них. Это не страшно?
Это страшно. Вы должны читать с ощущением и с пониманием. Сказано об этом, что сердце понимает. То есть должно быть определенное сочетание между ощущением и пониманием. От понимания к ощущению, от ощущения к пониманию. Одно другое контролирует и определяет.
Может, тоже чуть-чуть подробнее, Эвелина из Николаева. Смысл чтения каббалистической книги. Это совместное с автором переживание состояний в процессе чтения?
Ну, допустим, конечно. Ты не можешь переживать, как автор переживает. Но в какой-то маленькой дозе, да.
Вот тоже практически спрашиваю вас. Константин Курбатов, естественно, из Новосибирска. Без него мы не могли нашу передачу завершить. Ученик может сразу приступить изучать труды Баля Сулама? Вся методика написана для нашего поколения, или все-таки надо воспринимать и понимать, то есть приблизиться к ним?
Я бы начинал бы все-таки со статей, с таких общепринятых.
То есть подготовить ученика?
Да, общепринятых, которые написаны для познавания, для широких кругов общества. Это дарование Торы, поручительство, вот такие, мир в мире и так далее. То есть его статьи определенные. Это у Баля Сулама. Вот это я бы начал.
Ну вот начинающий, наверное, Лязат из Карганды спрашивает, писали ли каббалисты тексты кодами? Прятали ли тайны за буквами или словами? Или как написано, так и читать, так и понимать?
Как написано, так и читать и понимать, а потом вы увидите, что в том, что так и написано, там обнаруживаются совершенно другие новые смыслы. Но не в самом тексте, а в вас внутри, как реакция на этот текст. То есть вы раскрываетесь, а не текст раскрывается. В тексте кода нет, в тексте тайны нет. Там, если вы будете его читать, вы будете читать те же слова, в нем шифра никакого нет. А шифр весь в вас. То есть ваши реакции на те же слова, они будут совершенно иными. Вы будете, вау, так захватываться тем, что в вас раскрывается. А в принципе, текст будет тем же текстом. Книжка будет той же книжкой. То есть только вы будете читать ее сейчас. Она будет вам рассказывать чего-то там немножечко умное. А когда будете читать ее через пару лет, вы увидите, что в ней изложена структура высшего мира, и вы в ней находитесь. Да.
Вопрос Александра из России. А Рабаш никогда не говорил вам, сколько ему лет потребовалось для достижения высшего мира?
Нет.
А вас это интересовало?
Нет. На самом деле, это не имеет значения. Вы мне скажите, а для чего наша жизнь? А куда я могу вообще ее еще разменять, бросить во что-то, растоптать? Для чего это моя жизнь-то? Ну? На какие весы я ее должен бросить? В чем ее мерить? Чем ее заполнить? Чтобы потом как тряпку выжать, и что, и получить сухой остаток, в чем? Поэтому я считаю, что если есть единственная ценная наука, причем такая, когда ты можешь и людей привести к вечности и совершенству, то не надо ничем большим занимать себя. Зарабатывать на существование, а все остальное отдавать именно постижению высшего мира и привлечению к нему других.
По этому поводу Дмитрий из Киева спрашивает, какое значение имеет исчезновение животной части, смерть для каббалиста?
Никакого значения не имеет. Никакого абсолютно. Вот если сейчас, допустим, ну, естественно, вы видите перед собой пожилого человека, меня. Так что если со мной что-то там случится, я абсолютно четко, абсолютно спокойно к этому отношусь. Единственное, что меня волнует, дать хороший урок, если я буду завтра, чтобы я смог дать его во всю мощь и встряхнуть своих лентяев, учеников во всем мире. А больше меня ничего не волнует. Ничего. Вот. Я надеюсь, что так оно будет еще некоторое время. По крайней мере, вот ради этого я живу. Да.
Ну, может быть, несколько объявлений, а потом ваше пожелание на неделю. Началась запись на новый курс МАК онлайн, проходят уже вводные вебинары, и «Основы Каббалы», новый курс, начинается 4 апреля. Записывайтесь. Под этим видео вы можете увидеть все объявления, можно записаться на постоянную рассылку, читайте Twitter, и под этим видео также можно комментировать и общаться друг с другом. Что вы пожелаете на неделю?
Я пожелаю... Я не знаю, они не участвуют на наших занятиях. Вот
частично участвуют.
Частично участвуют. Занятия сложные, но все равно слушать их полезно. Их полезно слушать. То, что мы прошли за последние 4 дня, 4 утра, я советую слушать. Вот. И далее продолжите вперед немножко. Потому что это основные этапы вхождения в ощущение высшего мира Творца через работу со своими товарищами. А иначе никак. Ну и что еще сказать?
Ну вот еще один маленький советик дайте, да, пожалуйста. Поскольку мы говорили, что записывать, читать, записывать. Вот Миша и Никитин из Риги спрашивают. Резюме книг, которые записывают своими словами, кому-то показывать или сжигать?
Сжигать? Миша может оставлять около себя. Ничего страшного с этим не произойдет. Даже если кто-то там увидит, услышит. Ничего страшного.
Потом интересно взглянуть на них через какое-то время.
Да? Я, откровенно говоря, да. Я видел, вот сейчас раскопали мой архив, где я читал я писал. Но я не знаю, это меня не интересует. Это все настолько уже пассе. Пассе. Товарищи, удачи вам. Мы живем сейчас, проходим сейчас хорошее время. Праздники хорошие, дни хорошие. Будьте с нами, чтобы была удача у вас, раскрытие высшего мира, раскрытие Творца, раскрытие души. Обнимаю вас. Будьте здоровы.